Родительское собрание на радио Адам.
Родительское собрание в здании. Традиционно в понедельник в 15:00 мы встречаемся здесь и обсуждаем какие-то такие наболевшие вопросы касаемо детей, касаемо взрослых, касаемо психологии. Все это в один котел смешиваем, значит, перемешиваем, потом достаем и понимаем, что о, все понятно, все мы разобрали, и нам как-то полегче стало жить. Ксения Марина, Ася Абовян, наши прекрасные психологи, уже в студии. Приветики.
Привет. Всем большой привет.
Ксюша, у меня к тебе вопрос. Почему сегодня мы будем говорить именно о безопасности, о чувстве безопасности у детей и о защищенности? Почему ты решила, что именно это нам важно обсудить? Ну, так просто ничего не появляется.
Нет, слушай, на самом деле я, скажем так, регулярно пишу, ну, статьи готовлю для своей странички ВКонтакте. И вот как раз недавно писала про безопасность и думаю, во, хорошая тема. Кажется, такого мы еще не обсуждали, и она действительно важная и нужная, и, ну, наш мир полон опасностей, как тут,
к сожалению, да.
Вот, поэтому это действительно стоит обсуждать, и обсуждать с детьми, учить их этому, поэтому сегодня мы говорим про безопасность и чувство защищенности у детей.
Я добавлю, что здесь скорее две такие подтемы. Есть понятие базовой безопасности, когда у ребенка формируется такое внутреннее. Ну, можно озвучить, но на самом деле понятно, что там это не звучит словами, да, озвучивается, что в этом мире меня ждут, меня любят, мне рады, этот мир, он полон ресурсов, никто на меня здесь нападать не собирается, он безопасен. И второй контекст, вторая часть вопроса безопасности, это про уже вот действительно какие-то нападения, опасности, которые во внешнем мире, конечно же, существуют. Начиная там с дома, да, где-то электричество, огонь и прочее, и прочее. То есть опасности есть, но это не значит, что они там подстерегают на каждом углу.
А как вот разграничить это, чтобы ребенок понимал, что есть какие-то вещи, которых стоит немножечко опасаться, и, в принципе, если ты, вот, например, розетку не трогаешь, ничего тебе не будет, все у тебя будет нормально. Но ведь есть какие-то вещи, которые от ребенка вообще не зависят, и тут-то уже наше родительское, тут мы уже начинаем больше переживать.
Как
вот это-то как объяснить? А вроде все просто, с дяденьками в парке ни с какими никуда не уходи, конфетки у них не бери.
И с тетеньками.
Кстати.
И с подростками. Вообще мир страшно.
В общем, со всеми. Как это объяснить, чтобы не напугать ребенка бедного до чертиков, чтобы он не закрылся в доме и сказал: мам, все, я никуда не пойду, там страшно. Ты сама говорила, если что, как бы, мам, ты вот что мне говоришь, что я сейчас в школу не пойду? Ты сама говорила, что там страшно.
Слушай, ну по аналогии с теми же розетками. Если мы ребенку объясняем, что розетка это опасно, это же не значит, что он, проходя каждый раз мимо розетки, дергается, подпрыгивает и, не знаю, там, избегает и говорит: теперь больше мультики смотреть не буду, потому что для этого нужно электричество.
И телефон не заряжаю свой.
Вот лайфхак. Мы с вами придумали лайфхак, как отвадить детей от мультиков и телевизора, понимаете? Так, шутки в сторону. А вот все эти дяденьки, тетеньки...
Я думаю, что это про то, что если... Так, опять же, надо разделить на возраста. Если мы говорим про самый маленький возраст, то это про то, что ребенок, он так или иначе ориентирован больше на близких, знакомых, на родных, на тех, кто ему важен. И ребенка, в принципе, даже если мы там объясним, да, что с чужими ходить нельзя, нам это придется постоянно напоминать. Но это не сделает у ребенка там какого-то нерационального, не создаст нерационального страха. Это не значит, что ребенок откажется там выходить на улицу или еще что-то. Это скорее такая постоянная памятка, что родитель напоминает. Или создаются ситуации какие-то, не то чтобы создаются, а вот мы играем, например, с ребенком на площадке, да, и проходит какой-то человек, неважно, мужчина, женщина, подросток. И ребенку можно так невзначай сказать: вот смотри, там идет какой-то человек. Он может подойти и пригласить тебя играть. Ты должен не соглашаться, ты должен отказаться, ты должен подойти ко мне и спросить, можно ли мне с этим человеком поиграть. Он меня там зовет куда-то. И мы все это делаем в спокойном формате, там, без внутреннего вот этого божечки, вокруг люди.
Да, они сейчас все на тебя нападут, все тебя украдут, сейчас цыгане придут. Но цыганами, по-моему, сейчас меньше пугают, да?
Это
кажется, из моего детства.
Это чисто мой страх до сих пор прямо, я боюсь их.
Да, то есть зависит еще от того, как родитель это делает, в каком состоянии родитель находится. Если он объясняет это как, ну, вот идет дождь, вот светит солнце, то есть это факты, то ребенок не пугается.
И еще, мне кажется, то есть если чаша весов, на которой ребенок чувствует себя безопасно и защищенно вот, в обществе своих родителей, она перевешивает значительно, то реально вот это знание о том, что есть какая-то опасность, она будет значительно меньше, значительно легче, и не будет ребенок постоянно этой тревоги, ой, все, теперь из дома не выйду. Если он знает, что ему безопасно, что родители его всегда защитят, то он будет спокоен.
Мне кажется, тут даже проблема может быть в другом. Вот сколько ни говори, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Переживаем-то, наверное, больше мы насчет этого. Очень много мы уже поговорили и про розетки, и про тех самых дяденек, тетенек и подростков, негодяев всяких, которые в парке могут подкрасться к детям и что-нибудь куда-нибудь, знаете, их утащить и уволочь. Но, тем не менее, говорим мы сегодня про чувство безопасности, про чувство защищенности. И вопросик такой, всегда ли это чувство связано именно с какими-то внешними факторами? Вот. С боязнью чего-то.
Происшествий ты имеешь в виду?
Да, 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 да.
Отнюдь. Мы уже начинали об этом говорить, что это понятие базовой безопасности. То есть, что ребенок знает, что в этом мире он важен, нужен, о нем позаботиться и так далее. И формируется это отнюдь далеко не словами, не только родительскими посланиями, а скорее родительскими действиями. Начиная с того, что родитель достаточно устойчивый, когда ребенок эмоционирует, плачет, сильно радуется, а у ребенка, мы же знаем, да, он может так это перестараться, у него эмоции зашкаливают, он остановиться не может, потому что еще недозревшая нервная система, он бы и хотел, может, замолчать, но не может. И родитель рядом с ним остается устойчивым, выдерживая, да, может злиться, да, может раздражаться, но не впадает уже в истерику, не начинает орать на ребенка или там физически как-то нападать на ребенка, я так скажу, потому что бить ребенка за эмоции, ну, это как бы вообще для меня нонсенс. Хотя это повсеместно есть, да. Следующий момент – это про внутренние границы в семье. Это про то, что беру ли я без спроса вещи ребенка. Понятно, что ну, ближе уже 3+, потому что до 3 лет скорее. И ребенок-то не очень понимает, что мое, что не мое. Все, что есть, все мое.
Это да, это да.
Вот. И это, конечно же, взаимоотношения родителей с другими членами семьи, с близкими, с друзьями, которые приходят в этот дом, с соседями по площадке, да.
Сами с собой, мама с папой, да. Такая некая атмосфера,
да,
в доме.
Да, 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 да. И это про то, что нет постоянно каких-то, например, скандалов. Это не значит, что теперь вообще нельзя ругаться. Да можно, конечно, все мы люди, да. Но при этом, например, если вы не сдержались, вы правда не смогли, там ресурсов не хватило, и вы там мам, пап ругались, да, вы потом ребенку лучше в моменте объясняете, так, малыш, все в порядке, мы сейчас вот, да, мы ругаемся, но это ничего страшного, это так бывает. Сейчас я успокоюсь, там, папа успокоится, мы подойдем к тебе, там, книжку почитаем, еще что-то. А если совсем маленький ребенок, то, конечно, обнять, утешить, без слов там фактически, да, телесно утешить объятиями. И за счет вот таких вот вещей, когда ребенок может что-то не выдерживать, когда он испытывает сильные эмоции, когда он пугается, то родитель обращает на него внимание, успокаивает и утешает. И это все создает такое базовое чувство безопасности.
Какие еще такие могут быть факторы, которые вроде как напрямую-то не зависят, но тем не менее, когда ты начинаешь в них углубляться и разбираться, ты понимаешь, что корень-то вот он где закладывается. Что еще может быть? Например, я тут подсмотрела, и мне понравился этот вариант про секреты. Когда вы с ребенком обсуждаете какие-то секреты, это ведь тоже, наверное, дает какое-то чувство той самой безопасности.
Да, ну то есть, получается, ребенок может доверять своему родителю, родитель тоже, в свою очередь, доверяет своему ребенку. Ну, банально, какой-то пример, вы купили бабушке подарок на день рождения, и до дня рождения еще недели, вы ребенку говорите, ну, знаешь, мы бабушке подарим прекрасную путевку в санаторий, только ты ей не рассказывай. Он такой, да-да-да, это наш секрет, и, в общем, как-то так, в такой атмосфере уюта, такого какого-то интриги, не знаю, интереса, вот, у вас создаются такие даже, можно сказать, маленькие традиции с ребенком, и, конечно, впоследствии ребенок научится доверять вам свои секреты, когда он уже вырастет и станет более старшим, школьником, и там уже может речь про первую любовь и все тому подобное. Вот, то есть создание вот этих доверительных отношений между ребенком и родителем, конечно, оно важно с самого раннего детства, и здесь родитель должен, естественно, учить ребенка это делать.
Два предостережения сразу.
Давай.
Во-первых, даже если ребенок одному из родителей рассказал, постарайтесь удержать этот секрет. Понятно, что очень хочется разделить его со вторым родителем, но договоритесь, чтобы второй родитель не выдал, что он узнал этот секрет ребенка. Потому что тут же, да, доверие будет подорвано. И подорвать его можно вот вроде бы на такой мелочи. Например, малыш подбежал и сказал: «Мама, я влюбился». Или влюбилась, да, девочка побежала. И тут же папа вечером приходит и говорит: «Мне мама сказала, что ты влюбился». Все, доверие потеряно и на много-много лет. И потом выстроить его будет очень сложно. И второе предостережение – это ни в коем случае не пытаться ребенку доверять какие-то секреты, которые вы хотите утаить от второго супруга или от другого взрослого, входящего в вашу семейную систему. Ну, например, там сейчас вспоминается очень такой, может быть, нездоровый пример, но, например, ребенок увидел, что один из родителей курит, а вроде как дома курить нельзя. Ни в коем случае не привлекайте ребенка к этой тайне. Не говори ни за что бабушке, что я курю.
Я тебе за это куплю 12 тысяч шоколадок.
Ужасная, ужасная практика.
И а это, что делать? То есть это жесткая манипуляция, когда ребенок тут встает просто на... он становится взрослым, и это роль ему абсолютно не по плечам. То есть не надо вовлекать ребенка в игры взрослых.
Вот это как раз нарушает чувство безопасности ребенка, потому что он как будто бы теряет свое место. Ксюша, ты очень точно сказала, что мы его привлекаем во взрослые игры в этот момент.
А если, смотри, правда, такая вот какая-то дурацкая ситуация произошла, взрослый на чем-то таком спалился, ну, будем думать, что это что-то более безобидное, вот, а от других, ну, не надо им это рассказывать. Как сказать ребенку? Либо самому уже прийти тогда всем признаться, или как-то им, с ним поговорить. Как выйти тогда из этой ситуации?
Ты знаешь, мне... сейчас конкретный пример не помню, но что-то такое у меня происходило в свое время, возможно, как раз насчет курения.
Минздрав, тем не менее, предупреждает.
Да, обязательно предупреждает. И я помню, что когда ребенок это увидел, что-то ему уже, наверное, лет 5 было. Я ему говорю: «Слушай, говорю, ты сейчас увидел, вот это на самом деле очень вредная привычка, это очень плохо, и мне жаль, что ты это увидел, и я постараюсь тебя как-то так оберечь от этого». То есть я с ним поговорила про него, не про то, что там бабушка дедушку увидит или там еще кто-то. То есть я поговорила с ним про него, что мне жаль, что ты это увидел, что я действительно поступаю плохо. И это очень плохо, то, что ты видел. И тогда, мне кажется, там травма не возникла, там я его не привлекла в какую-то свою тайну, я ему объясняла, что происходит, как-то с сожалением, как-то с виной и так далее, но очень прямо, открыто и говорила о том, что я сожалею.
А может быть, как раз-таки именно из-за этого у него и не возникло чувство какого-то секрета, когда тебе говорят, что это секрет, ты сразу хочешь бежать и всем как будто бы вот рассказывать, ну, что-то такое тайна, оно же внутри тебя сидит.
Да, а когда... то есть напряжения не было.
Да, когда этого напряжения нет, просто как-то поговорили, объяснили, да, в принципе,
и
все
это забудется.
Ясно. Им понятно, да, и забудется через 5 минут.
Родительское собрание на радио «Адам».
продолжаем разговаривать о чувстве безопасности и защищенности у ребенка. И как мы поняли, что все это складывается не только из каких-то там, знаете, запугиваний. Нет, все это складывается из каких-то, знаете, наоборот. Наоборот, как раз-таки, вот что важно подчеркнуть. Все это складывается и закладывается из каких-то мелочей, из каких-то семейных традиций, из каких-то разговоров, возможно, ваших секретов между ребенком и так далее. Что еще важно знать и на что еще важно обратить внимание?
Ну вот слушай, здесь как раз про эти правила и о том, как рассказывать о них детям, что не нужно детей реально запугивать и говорить: не суй пальцы в розетку там, не ходи, не делай, не смотри туда. Uh-huh. Вот, то есть мы все правила, которые мы готовим для ребенка и хотим о чем ему рассказать, мы формируем их в какой-то положительной форме. То есть, ну, там, например, вместо запрета «не ешь конфеты» можно заменить послание «ты можешь съесть конфету, но только после еды». Вот, и как бы какие-то придумывать там альтернативы и так далее, что и тогда ребенок будет четко понимать, что от него взрослый хочет. То есть у нас есть для ребенка инструкция к действию, что нужно делать, а не что не нужно. То есть мы ему все позапрещали, он такой: ага, а что делать-то? Непонятно. Когда мы говорим «делай вот так», «делай вот это уже у ребенка более понятная картина мира формируется.
Так, на что
да, вот. Лишнее творчество не включается, потому что если ребенку запрещать все делать, опасные, да, вещи, то он будет придумывать, как обойти эти правила. Вот, да. Вот ты точно сказал, что нужно дать ребенку инструкцию не делать это, а делать вот это. И тогда ребенку гораздо проще, у него нет вот этого соблазна про запретный плод.
Да. Так, и да. Вообще инструкция и какой-то режим, распорядок дня, если есть он у вашего ребенка, это максимально полезно. То есть если ребенок знает, что у него вот во столько-то он идет в детский сад, потом его родитель забирает, они идут там на кружок или едут в гости к бабушке, и, в общем, мир его весь такой понятный и последовательный, то ему здесь максимально спокойно. Естественно, это не такой скучный день и там какое-то унылое болото, когда мы вообще никуда не ходим, ни в какие развлечения. То есть мы заранее предупреждаем ребенка: сегодня у нас свободный вечер, мы запланировали с мамой и с тобой пойти в кафе. Он такой: о, классно. Он уже знает, и вот это ему будет понятно, что вечером у него запланировано какое-то мероприятие. А вот если у ребенка все спонтанно, и родитель вот весь такой потерянный: ой, давай поедем вот туда, давай сюда, то и ребенок теряется, что ему делать, как себя реагировать, ему непонятно. Он еще этому не научился. И то есть, если взрослый реально там какой-то у нас прокачанный и может выполнять 100 миллионов дел одновременно, то ребенку будет очень сложно переключиться в этих моментах.
Еще один пункт от себя, наверное, дополню. Тот пункт, который я тоже заметила, это когда, например, родители, мама и папа, они в разводе, есть маленький ребенок, и получается так, что мама с папой, которые расстались не очень хорошо, у них абсолютно разные полярные мнения на все. И получается, что ребенок от одного родителя и от другого родителя слышит вообще разные вещи. И вот тут я не знаю вообще, как он, насколько он чувствует себя спокойно, безопасно и комфортно, потому что вот с одной стороны льется одна волна, с другой стороны другая волна. И когда, например, ребенок там 2 дня в неделю провел с папой, вот здесь совершенно свой мир, и в принципе это нормально, я думаю. Когда там следующие 2 недели он у мамы, там вообще все по-другому, и то, как было у папы, так нельзя. Вот это вообще беда какая-то, по-моему.
Ну, вообще жутко это, да, конечно.
Да.
И я бы так сильно не пугалась этому, если с ребенком разговаривать и объяснять, что это 2 разных мира. Потому что если мы начинаем, как взрослые, перетягивать канат, а вот папа не прав,
к сожалению, он плохому научил.
Да, вот тогда это вообще нездорово, это небезопасно, и это, ну, травматично для ребенка. Если же мы говорим, опять же, от себя, вот всегда, в первую очередь, в первом лице, от себя говорим: я с папой не согласна. Окей, папа считает вот так. Я с папой не согласна. И сейчас ты живешь в моем доме. Здесь вот эти правила. Там, убирай тарелку со стола. У папы может, там, можно на диване есть, да, у мамы нельзя. Ты когда пойдешь к папе, пожалуйста, у вас там свой мир. Вы можете по своим правилам. Здесь другие правила. И тогда ребенок, наоборот, не травмируется, а опять же то самое чувство безопасности, что мир, он разный. Он тогда не испугается, попав в какой-то другой культурологический контекст, да? Поехав в другую страну или еще куда-то, пойдя там уже к бабушке, дедушке, пойдя к друзьям в гости, у которых тоже свои правила, и они могут отличаться. И он не будет настолько шокирован, настолько обескуражен, если у него есть возможность вот так вот ему взрослый объяснить, что это два разных мира, это правда так. Это не значит, что там кто-то меньшим родителем стал, но это два разных мира, даже если они живут в одном доме на самом-то деле.
Ровно то же самое.
Конечно. Остается на выходные ребенок с папой, это одни выходные, остается с мамой, это другие выходные, даже если они все живут в одном доме.
Ну и еще один последний, но, возможно, самый важный пункт – это любовь. Вот что нужно показывать, наверное, ребенку для того, чтобы он понимал, что безопасность, она существует.
Вот, кстати, это действительно непростой навык, который не все умеют, не все им владеют. Например, сколько способов сказать «я тебя люблю» ты можешь сейчас вот сходу придумать, да? Вот сколько фраз ты можешь сказать своему ребенку: «я тебя люблю», «я тобой горжусь», «я тобой восхищаюсь», «я тебя люблю как до луны и обратно». Ну вот.
А кто-то же, понимаешь, не может, ну вот он не привык говорить за словами, и для него то самое выражение любви, оно вообще в объятиях, может быть, в походах, да, куда-то.
Конечно.
И у ребенка оно вообще третьим может быть, поэтому да, тут нужно найти какой-то подход и к ребенку, и понять, как вы выражаете те чувства любви, в общем-то, найти тот самый коннект. Очень много сегодня говорим про семью, про чувство безопасности и защищенности у детей. У меня возник такой вопрос. Много мы уделили внимание тому, что все-таки все начинается с семьи, о том, как правильно разговаривать с ребенком и так далее, про секретики, про какие-то ритуалы. Но ребенок же все равно, он в семье, конечно, проводит огромное количество времени, но тем не менее он выходит и в садик, и в кружки, и с ребятами куда-то погулять. И он понимает, что вот в семье все круто, все безопасно, все понятно. Но когда он выходит за пределы семьи, как здесь он поймет, что мир-то не такой страшный, мир-то, в принципе, нормальный и понятный?
Два момента. Во-первых, то, что формируется в семье, вот это чувство безопасности и доверия к миру, оно транслируется и на внешний мир для ребенка, потому что у ребенка такой естественный детский эгоцентризм. То, что его окружает, оно распространяется на весь мир. То есть вот у него есть мама, которая безопасна, папа, который заботится, и ему кажется, что весь мир вот такой, он похож на маму с папой. И, естественно, выходя на улицу, он может споткнуться, упасть на асфальт. Ему могут не дать игрушку другие дети в песочнице и прочее. И тут наступает второй момент. Как родитель потом утешает, как поддерживает, как защищает своего ребенка от каких-то случаев, случайностей, как сказать, да, от каких-то ситуаций из внешнего мира, которые причиняют ребенку боль, разочарование, там, злость и так далее.
Ну, невозможно же от всего оградить. Да и, наверное, это неправильно было бы.
Это как раз неправильно. Правильно – это вот как помочь ребенку пережить то, что случилось, то, что ему не понравилось, или ему навредило, или причинило ему боль. И именно это и называется справляться и, опять же, видеть мир безопасным. То есть безопасность, она не про то, что с тобой ничего не случится. Безопасность, она про то, что ты справишься, и я буду рядом.
Да, что родители – это та опора, которая всегда есть у ребенка, и что в любой трудной ситуации, которая случилась с ребенком, он может обратиться к родителям, они его поддержат, помогут ему, ну, помогут прийти в чувство.
Вот. Еще один небольшой факт, про который тоже хочется поговорить. Много внимания мы уделили маленьким детям, детям, которые чуть-чуть постарше, но у подростков, у них чувство безопасности, оно, наверное, все-таки формируется в их комнате.
Да, тут мы не забываем, что у подростков, ну, как бы, желательно, если будет своя комната, ну, или какое-то свое пространство, которое будет только их, и туда родители могут заходить только, ну, если это комната, то со стуком. Мы не забываем, что заходим к ребенку в их комнату. Вот, и даже тот творческий беспорядок, который есть у ребенка, что не нужно постоянно травить и давить, что вот опять там то все, как бы спокойно, но уверенно, что у нас есть правила там вводить дома порядок, там, ну, уже это в каждой семье отдельно формируется. Вот, но не забывать, что личное пространство, оно нужно каждому человеку и ребенку в том числе.
Именно оно тоже формирует чувство безопасности. Верю, что и у нас с вами, и у наших детей оно будет. А за прекрасную беседу сегодня благодарю наших прекрасных психологов Асю Абовян и Ксению Марину. До встречи через неделю.
Солнечного настроения.
Всем отличного дня.
Родительское собрание на радио «Адам».